центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня поставки нефти в Белоруссию и дальнейшая интеграция страны с Россией. Какие альтернативы российскому черному золоту рассматривает Минск и что об этом думают в Москве, а также как все в целом это скажется на договоре о союзном государстве. Будем разбираться с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И белорусский экономист, политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий Викторович, приветствую.
Здравствуйте.
Мы, собственно, начнем сразу же с комментария президента Беларуси Александра Лукашенко. В очередной раз, когда он поехал на предприятие, кажется,
да.
На предприятие, у него горячая речь была, которая сводилась к следующему. Давайте послушаем.
Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее, он-то это знает. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом. У вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, вы ко мне придете и скажете. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ. И мы должны их защитить, чего бы нам ни стоило.
Дмитрий Викторович, но к вам в первую очередь вопрос. Что за такая эмоциональная оценка происходящего? И когда он, Александр Лукашенко, говорит «он» кого имеет в виду? Медведева?
Нет, он имеет в виду, видимо, в том разговоре он, наверное, обращался, скорее всего, к человеку, который напротив него стоял. Но иногда, действительно, когда он имеет в виду он имеет в виду российского руководителя. Он всегда эти вот громкие заявления делает. У него один адресат в России, Владимир Путин, которому он дает такого рода передачи. Если там нужно какой-то всплеск эмоций, он едет на какой-нибудь завод, на фабрику. Вот сегодня он посещал, по-моему, завод, то ли газетной, то ли туалетной бумаги какой-то такой, извините, но это так.
Да,
есть
завод по производству газетной бумаги в Шклове.
Он там делал такие громкие заявления, поэтому я думаю, что в России это услышали, потому что мы уже слышали ответ от команды Медведева, которые, в принципе, сказали, что они сделали все, что могли, но, как мы видим, глубинной интеграции нет. А всплеск эмоций Лукашенко связан с тем, что он не добился того, чего хотел, а хотел он получить те же преференции, которые он всегда получал по нефти и по газу, особенно по нефти, потому что газ цена ему цену пока сохранили прошлогоднюю, а по нефти он хотел, чтобы цена, по крайней мере, не увеличивалась. Она немного увеличилась. И более того, я знаю, что российским компаниям было не рекомендовано, ну, по крайней мере, как мы видим, только одна российская компания нефть сейчас поставляет, это Гуцериев. Есть информация, что квоту он выберет уже там, в 10-х числах февраля. Квартальную квоту, и на этом все. И Лукашенко как раз и очень переживает. До выборов, до начала выборов осталось менее 3 месяца президентских. Денег нет в казне, потому что если его сейчас лишили нефтегазовых преференций, то очевидно, что это очень сильно бьет по бюджету страны. Я не исключаю, что в январе будет падение ВВП страны, потому что нефтепродукты в январе не отгружались, хотя власти говорят, что начали отгружать, но я думаю, что это будут очень маленькие объемы отгрузки нефтепродуктов. А нефтепродукты дают львиную часть дохода страны, ВВП, экспорта и всего прочего, валютные выручки. Плюс есть проблема с калием. С китайцами не заключен контракт по поставке калийных удобрений. Это тоже львиная часть экспорта страны. Поэтому не исключено, что будет падение экспорта в январе, и это очень сильно ударит по доходам населения. И в этой связи я не исключаю, что Лукашенко предчувствует, если доходы действительно будут падать, он ситуацию больше владеет, чем мы, как бы, и статистику не могут там подрисовывать, то это может спровоцировать весной белорусскую весну. Белорусская весна — это может означать акции протеста в стране, спонтанные акции. Такие уже были в 2011 году, когда люди массово выходили на улицы, неожиданно для власти и хлопали в ладоши, требуя, когда было обесценивание, обвал белорусского рубля. И это случилось как раз после того, когда Лукашенко искал альтернативную нефть, и 10 миллионов тонн нефти завез накануне, там, год предыдущий, в 2010 году завез 10 миллионов тонн нефти из Венесуэлы. Это обернулось потерей для бюджета страны в минус 2 миллиарда долларов. Сейчас он делает те же самые вот абсолютно телодвижения, рассчитывая, что Москва на это поведется, на эту уловку.
Но в меньших объемах.
Нет, там... почему он даже готов, что там до 70% сказать, сказала, мы готовы замещать 30%
по
России.
Пока, да. Пока меньше.
Не, ну, конечно,
пока
безусловно. Меньше. Пока он танкер вот один там где-то, говорят, приплыл, на 2 недели сейчас его будут по железной дороге доставлять до завода нефтяного. Очевидно, что это дороже, чем российская нефть. Причем переплата за танкер, есть оценки, при больше 10 миллионов долларов за вот этот танкер переплата пошла, 80 тысяч тонн. Если умножить на объем примерно там 10 миллионов, даже если умножим, получится примерно 1,5 миллиарда долларов будет переплата за альтернативную норвежскую нефть. Но сегодня он сказал, что есть там американская, другие виды, варианты. Но это все блеф, абсолютный блеф, потому что поляки, он говорил, что он будет с Польшей реверс делать, но поляки сказали, что они не собираются никакой реверс делать с Польшей, у них есть контракты, заключенные с российской компанией на экспорт в Европу и для себя с мощности, поэтому ничего не переключать не собираются.
Об альтернативах поговорим чуть позже. Александр Сергеевич, ваша оценка такого эмоционального выступления Александра Григорьевича?
Ну, соглашусь, что не первый раз подобное происходит. То есть мы уже наблюдали подобного рода истории в 2010-2011 годах. Мы наблюдали подобные истории в 2017 году. Ну и вот очередной подобной истории, имею в виду некие конфликты, связанные с нефтью и газом. Вот, первое в начале десятилетия подобная история закончилась тем, что Белоруссия продала «Газпрому» свою газотранспортную сеть, свою газотранспортную сеть. В 2017 году согласились на условия по газу и, ну, при этом получили кредит. Я думаю, сейчас тоже придут к некому взаимовыгодному соглашению, но здесь можно посмотреть как бы в корень проблемы, мне кажется. А тот же Александр Григорьевич Лукашенко, в общем, делал отсылки к проходящему у нас сейчас большому налоговому маневру, который начал реализовываться в начале 2019 года, но документы по которому были подписаны еще в 2018 году. Так вот, ирония ситуации заключается в том, что еще в 2017 году, когда обсуждался формат этого большого налогового маневра, предупреждали о том, что будет конфликт с Белоруссией. С чем он, собственно, связан? Почему нефть становится дороже российская? Потому что ее получают за вычетом экспортной пошлины. А, ну и за счет вот разницы по экспортной пошлине нефть для Белоруссии оказывается дешевле. И маржинальность их нефтепереработки растет.
Угу.
А это сотни миллионов долларов дополнительного дохода. А здесь получается ситуация какая? Большой налоговый маневр подразумевает два главных постулата. Они не единственные, но два главных. Мы увеличиваем ставку налога на добычу полезных ископаемых и снижаем до полного обнуления экспортную пошлину. В 2019 году она снизилась, в 2020 году она снизилась еще немножечко. Это постепенный процесс до тех пор, пока, собственно, она не станет равна нулю. И выгоды Белоруссии также станут равны нулю, она станет ординарным покупателем.
Почему Белоруссия не может сейчас, не знаю, провести какие-то реформы, что-то предпринять, переориентироваться? Я читала не так давно версию о том, что, Дмитрий Викторович, подтвердите или опровергните, 2 НПЗ, которые закупают российскую нефть.
Ну, там всего 2 НПЗ.
НПЗ, 75-й год постройки.
Вот из серии предлагается аналитиками 2 варианта. Можно, во-первых, отдать на приватизацию эти НПЗ, и пусть те, кто приватизирует их, разбираются там, что, сколько у кого покупать, по каким ценам и так далее. Есть еще один вариант, собственно, эти 2 НПЗ, я так понимаю, они не полностью загружены по объемам, и... По-моему,
в зависимости от года.
От года
один
и от,
Мозырский, да. Например, даже больше плановой мощности как-то загружался.
Ну, то есть, в любом случае, у них есть люди, которые способны это все просчитать в долговую и понять, что в каком количестве им потребуется, предположительно хотя бы. Почему, как минимум, эти варианты не используются?
Ну, смотрите, во-первых, про приватизацию. Mm-hmm. Например, тот же Мозырский «Нафтан», если не ошибаюсь, он 100% государственной собственности, а вот Мозырский НПЗ частично принадлежит российскому капиталу, по-моему, на 42 с чем-то процента. Вот сейчас могу ошибиться там в десятых долях. Вот, то есть этот, да и сама по себе приватизация не решает вот этой базовой проблемы. Базовая проблема, что Беларусь была привилегированным покупателем, она теперь она перестает им быть, и ей придется конкурировать на общих основаниях, при том, что нефтепродукты у Белоруссии соответствуют европейскому качеству. Ну, не в смысле, что европейское качество — это нечто вот, вот феноменальное. Нет, это определенное содержание. Серы — это определенное содержание, да, других, не будем углубляться, других веществ, а также эти нефтеперерабатывающие заводы прошли, ну, достаточно глубокую модернизацию. То есть это новые, хорошие предприятия, которые уже находятся на высоком уровне. С ними лучше что-то сделать невозможно. Речь именно о том, что за счет вот этой разницы в цене они получали привилегию, они получали изначально, знаете, такой, простите, буст к своей деятельности по отношению к любым другим коллегам в Европе. А в Европе при этом нефтеперерабатывающие мощности недозагружены. В отдельные годы они были недозагружены на 17%, а в другие годы на 25%. То есть, если Белоруссия перестает быть вот таким привилегированным покупателем, то она оказывается в числе вот этих вот предприятий. Ей придется, скорее всего, объем нефтепереработки снизится. Мало того, что снизится маржинальность этой нефтепереработки, то снизится еще и объем нефтепереработки, потому что какого-то особого смысла везти именно в Белоруссию эту нефть и там перерабатывать не будет. Кроме того, у всего этого есть еще некая такая подоплека, связанная с тем, что у нас сейчас с 2011 года, в России имею в виду, ведется глобальная модернизация нефтеперерабатывающих заводов. И сейчас наступил третий этап этой модернизации, в ходе которой будет увеличиваться глубина переработки нефти до показателей, которые превышают европейские и будут приближаться к американским. Это очень высокие показатели.
Беларусь 92% примерно.
Это шикарно. Это на 6% выше, чем в Европе в среднем. Вот. Но в России будет еще выше этот показатель. И для нашей нефтепереработки, тем более, то есть в случае конфликта, в случае продолжения конфликтов и переориентации с нашей нефти на какую-то другую, ну, гипотетическую эту ситуацию представим, что она реально возникла, она не возникнет. А нашим нефтяникам не будет какого-то смысла везти туда, потому что наши нефтеперерабатывающие заводы возьмут эту нефть, переработают, и эти дополнительные доходы будут получать наши компании, оставлять эти деньги здесь. Угу. То есть, извините, я сейчас никого не хочу обидеть, но вот эти условия, связанные с экспортной пошлиной, это дотация белорусской экономики. И при этом предлагался вариант синхронизировать наши налоговые кодексы. То есть, да, у нас реализуется большой налоговый маневр, вот в нем вот такие два главных параметра, но там есть и эти параметры, они в том числе бьют и по маржинальности нашей нефтепереработки. Ведь чем выше налог на добычу полезных ископаемых, тем выше налоговая нагрузка внутри страны, и от этого также страдает нефтепереработка. Это не очень хорошо для российской нефтепереработки. Поэтому в большом налоговом маневре вшиты как минимум два механизма, повышающие эту, ну, то есть государство за счет там двух механизмов часть денег, которые собирает с нефтяников, им возвращает. И за счет этого маржинальность этой нефтепереработки повышается. Предлагалось Белоруссии взять этот же опыт, синхронизировать налоговые кодексы, но Белоруссия сказала, что не-не-не, это как-то слишком тесное общение, мы не готовы пока к такому. Вот. А вне рамках вот подобного, то есть, ну, для чего? Чтобы вот эти механизмы распространялись на белорусские заводы. То есть, да, друзья, давайте, вот мы такое придумали.
А вот
придумали.
Вам и союзное государство.
Вот союзное государство. Ну, в каждом государстве, в рамках этого союзного государства, есть свои интересы. Кто-то получает деньги вот с одного вида деятельности. Их хочет продолжать получать эти деньги. Желательно не меньше, а больше.
И ничего не выполнять при этом.
Дмитрий Викторович, а что могли бы сделать в Белоруссии? Какие реформы провести? Ну, то есть, очевидно, безвыходная ситуация сейчас у Минска, и им придется все равно жить в новых реалиях.
Есть золотое правило: в год выборов реформы никто не проводит. Это иначе может обернуться катастрофой для политика, который находится у власти. Поэтому Лукашенко ни на какие реформы вот сейчас не пойдет. Я даже не думаю, что он пойдет на какие-то реформы и после выборов, если он там по каким-то видеть себя президентом на 6-й президентский срок, он именно сейчас так готовится пойти на 6-й президентский срок. Но, конечно, в Беларуси есть люди, и в том числе в правительстве, которые готовы и способны провести экономические реформы в стране. Но для этого нужно понимать, что это не один месяц, не один год, это многолетняя постепенная работа. И важно понимать, что реформы, если там, как говорят, шоковую терапию проводить, это может обернуться коллапсом и большими социальными взрывами в стране. Потому что без какой-то поддержки со стороны, и в том числе России и других стран, найти рынки сбыта для белорусской продукции будет очень тяжело. Смотрите, что было на Украине, как она очень тяжело проходит период адаптации к новым условиям работы на европейском рынке. Поэтому говорить о реформах можно, но это все-таки длительный процесс. И вот я, кстати, замечу, что Российская Федерация, проводя углубленный процесс углубленной интеграции с Белоруссией, предложила некоторые механизмы, в том числе по реформированию белорусской экономики, по развитию малого бизнеса в стране. Но я приведу один классический пример, известный, когда Беларусь получала один из кредитов по линии стабилизационного фонда Евразийского банка развития, по-моему, и транш когда-то там был заморожен, было выставлено для Беларуси, по-моему, 25 пунктов, которые надо было выполнить. И белорусская сторона, один из пунктов, который банально просто не выполняла. Надо было, чтобы в Беларуси появился омбудсмен по защите прав предпринимателей. В России есть такой омбудсмен, который
Борис
помогает.
Титов, да, да,
Борис Титов. Александр Лукашенко сказал, что такой омбудсман не нужен, он готов всех защищать и спасать. То есть он даже на такие вот мелкие элементы не готов пойти, потому что он понимает, он все хочет контролировать, всю систему власти. Он не готов ни на какие политические реформы. Ведь рыночная экономическая реформа — это не только там какой-то закон принять. Это должна быть нормально работать судебная система, должно быть в том числе разделение властей, должна быть в том числе развитие местного самоуправления и другие вещи. Но Лукашенко ни на что на это не готов пойти. У него абсолютная власть в стране, и он решает все вопросы, включая там, даже до анекдотов доходит, там, как это, анекдот перебираю картошку, да, там, вот лично сам этим занимается. Это вот сегодня даже пример яркий. Он приезжает на завод, приехал на завод, поменял маршрут и хотел посетить какое-то предприятие, но год назад обанкротился, он даже об этом не знал. Хотя это его родной город, где он родился, там маленький город, 30 тысяч населения, то есть он все эти заводы знает, он там начинал свою деятельность трудовую, а завод закрылся.
Ну, Дмитрий Викторович, конечно, виноват тот, кто не доложил об этом.
Ну, кто-то, да, пропустил. То есть он хочет все контролировать. Поэтому реформы, они, конечно, нужны и возможны в Беларуси, но Лукашенко ни на какие реформы не пойдет. Потому что, ну, во-первых, надо понимать, что человек уже 65+. И 65 реформы никто не начинает. В его возрасте, когда ты четверть века находишься у власти, тебя вся устраивает, ты привык сидеть на нефтяной игле российской, дотации, от которых коллега говорил, они ежегодно, в зависимости от года, составляют от 4 до 7 миллиардов долларов для экономики страны. Это очень существенно. Это до 10-15% ВВП дает в разные годы, в зависимости от цены стоимости нефти. Поэтому в этих условиях Лукашенко рассчитывает и дальше получать преференции, которые он всегда получал из Москвы. Но мы знаем, что впервые, кстати, Путин об этом заговорил в декабре на пресс-конференции, которую он давал в середине декабря. Он сказал, что Россия больше не будет субсидировать белорусскую экономику. Впервые президент России сказал, что Россия субсидирует Беларусь. До этого говорили только эксперты, там, российское правительство, но президент России об этом сказал впервые. И он сказал, что без реализации союзного договора, по крайней мере, экономической части, никаких субсидий Беларусь больше получать не будет. Поэтому вот эта истерика сегодня Лукашенко, это как раз последовательная та политика, которую Россия ведет в последние месяцы, она прекращает субсидировать белорусскую экономику без выполнения условий. Условия были четкие поставлены. Подписание дорожных карт по углублению интеграции, которые были разработаны. Но есть три ключевых вопроса, которые там не решены. Это нефть, газ и таможенный кодекс, налоговый кодекс. Лукашенко на это не пойдет.
Валюта
— это далекий этап, хотя бы вот
кто-то
то, что
сегодня из
прописано.
Российских чиновников говорил, что к 30-му году вообще можно говорить о том, чтобы была какая-то...
У нас там алтын предлагали вводить. Вот это вот.
Валюта российско-белорусская должна была появиться в 2005 году, 1 января, по договору с союзным государством. Была разработана в начале 2000-х годов дорожная карта. Все было подписано. Когда было все, даже более того, было завизировано министрами, тогда же правительство Касьянов возглавлял. Но когда принесли на подпись документ Александру Лукашенко, он их порвал. порвал и сказал, мне человек рассказывал, порвал документы и сказал, ничего подписывать он не будет, потому что его лишают суверенитета. А под суверенитетом он имел в виду личную свою персональную власть. Когда ты контролируешь валюту, ты контролируешь ситуацию в стране, ты контролируешь финансовые потоки, контрабанду, чем он занимается последние годы. Это налаженная система была и так далее. Поэтому все эти его вот эти скандальные заявления, они связаны с нежеланием терять доходы. Доходы ведь это не только его личные, доходы его семьи конкретно, которые контролируют эти финансовые потоки.
Окружение.
Окружение. Mm-hmm. И семья, имею в виду и персональная семья, как там сын один, второй, и плюс это и там дети этих, там родственники. Там очень большой клан разросся. И плюс, конечно, окружение, которое всеми этими вещами занимается. Он боится все это потерять. А тут выборы на носу, а он не понимает, как будет развиваться ситуация. Поэтому он ждет, вот 1 февраля анонсировано, он ждет Майка Помпео, который должен его спасти, наверное.
Ну вот, собственно, он и говорит, что Белоруссия ведет переговоры с США, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами. По другой информации ведутся переговоры с Украиной, Польшей, странами Балтии, Казахстаном, Азербайджаном. В общем, масштабные какие-то
переговоры. Алиев про это сказал вот в Давосе, про это вообще первый раз услышал в Давосе журналист.
Не, если про Азербайджан говорить, то вот во время предыдущих конфликтов там были попытки такого забавной такой переориентации на Азербайджан. Азербайджан сказал, не вопрос, вот платите такие суммы по мировым ценам, и мы будем продавать. Ну, на что, собственно,
а вот в Казахстане министр энергетики говорит, что для обсуждения в страну может быть направлена делегация из Минска.
Ну, пусть будет. Понимаете, это вообще ситуация забавная. То есть вам не надо вести переговоры с Соединенными Штатами, допустим, чтобы закупать нефть в Соединенных Штатах. То есть в Соединенных Штатах нету центральной государственной компании, которая занимается экспортом нефти. Там ряд как больших, так и небольших предприятий, с которыми можно договориться, они вам эту нефть доставят. А проблема в том, что... Ну, есть тут техническая проблема для начала. Давайте,
ну, США, понятно.
Не,
у нас сейчас... Страны.
Нет, здесь проблема не в доставке. Все-таки Белоруссия заключала контракт с Венесуэлой. Кстати, как там Венесуэла, как там контракт? Все хорошо. Вот. Что ж с ними-то не общаются? Я думаю, Венесуэла сейчас будет очень рада. У них очень сильно упал экспорт, у них упала добыча. Они рады любому покупателю. Пусть купят у них. И это, кстати, было бы логичнее для Белоруссии по той простой причине, что основной продукт, производимый нефтеперерабатывающими заводами в Беларуси, это дизельное топливо. Вторым по объему делят с бензином мазут. И для производства дизельного топлива и для производства мазута нужны тяжелые нефти. А, простите, из Соединенных Штатов Америки идет легкая и сверхлегкая нефть. Из нее замечательно можно производить керосин, из нее замечательно можно производить бензин. Но вот, знаете, будут проблемы с остальными продуктами. Это так, не углубляясь в некие детали, но просто зачем вы ведете переговоры со страной, которая не предоставит вам нефть необходимого вам качества? С Азербайджаном, да, пожалуйста, можно вести переговоры. С Саудовской Аравией, замечательно. Зачем конкретно со страной это делать? Не очевидно. Говорите, пусть непосредственно ваши заводы говорят с компаниями, которые занимаются добычей нефти и экспортом нефти. Ну, вдруг это разные предприятия, такое бывает. А, кроме того, есть такой забавный момент, который называется трубопровод «Дружба».
Угу.
Вот. Когда он прокладывался, еще мы не знали, что мы будем со скрипом делать союзное государство. Как-то ситуация была немножко другой. И дружба была не в плане России и Белоруссии, а немножко дальше, с другими странами. Но суть в том, что трубопроводный транспорт, он априори будет дешевле для Белоруссии, чем эти вот замечательные, маршруты, танкер, разгрузка, железная дорога. И потом вы еще пытаетесь организовать выгрузку из цистерн на нефтеперерабатывающих заводов. Нет, он, безусловно, там присутствует, но хватит ли мощностей? Не очевидно, честно говоря. Вот, и вот одно за другое цепляется, и возникает вопрос, ну, извините, кому вы это рассказываете? Ну, конкретно Александр Григорьевич хочется спросить, кому вы рассказываете вот об этих безумных историях про переговоры с Соединенными Штатами? Да возьмите и закупите там нефть, ну, в конце концов. На России клином свет не сошелся. Пожалуйста, закупите там, закупите в любом другом месте. Белоруссии в год надо порядка 25 миллионов тонн нефти. Точнее как? Белоруссия потребляет до 25 миллионов тонн нефти, а ей надо до 7 миллионов тонн. То есть объем ее потребления, ну, то есть необходимый для сельскохозяйственной техники, для личного транспорта, для дорожного строительства, для просто строительства и прочее, для самолетов и прочее, 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 для всего того, в чем используются нефтепродукты, 7 миллионов тонн. Все, больше не надо. У Белоруссии сейчас мощности нефтеперерабатывающих заводов более чем в 3 раза перекрывают ее актуальные потребности. За счет этого, собственно говоря, она обеспечивает значительные объемы экспорта.
Потому что поляки покупают у американцев газ и в кредит, и вроде неплохо себя чувствуют.
Это, мягко скажем, нехорошо говорит про поляков. Все-таки Александр Григорьевич всегда был человеком немножко более рациональным, чем польское руководство. Ну, несмотря на его там горячие вот эти заявления, на некий такой вот нрав специфический, но он гораздо более рациональный человек. И обратите внимание, я вот начал с того, что был в 2010-2011 году конфликт, к тому моменту стало ясно, что Россия построит Северный поток, первый тогда еще. Вот, собственно, в 2011 году его запускали, я имел честь, кстати, присутствовать на этом мероприятии, очень
он, кстати, возник после одного из нефтяных скандалов, когда Лукашенко скандалил, перекрывал эти трубы и так далее.
Я бы все-таки тут связывал больше с Украиной.
Короткая пауза, господа, короткая пауза и продолжим. Александр Фролов, Дмитрий Балкунец в студии «Радио Спутник».
В центре внимания.